Говорит Радио Свобода. На волнах Радио Свобода программа Виктора Шендеровича «Все свободны». Свободный разговор на свободные темы. У микрофона Вероника Бада. Здравствуйте, Виктор.
Добрый вечер. Мой гость сегодня... Читаю полный титул, зачитываю. Алексей Карамурза, доктор философских наук, профессор МГУ, политолог, член Федерального совета СПС, теоретик либерализма, президент фонда «Русское либеральное наследие». Добрый вечер, Алексей.
Добрый вечер.
Добрый вечер, Алексей Алексеевич. Напомню слушателям, что мы ждем звонков по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Пейджер наш, телефон в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-4940, абонент всюду «Радио Свобода». И наш электронный адрес mail@radiodefis.svoboda.ru.
Поскольку у нас не телевидение, а радио, то первым делом надо сделать так, чтобы радиослушатели точно представляли, с кем я разговариваю, потому что Карамурза – фамилия нынче распространенная. Значит, Алексей Алексеевич Карамурза, мой сегодняшний гость, старший брат того Владимира Карамурза, который работал на НТВ и сейчас работает на RTVI на канале.
А главное, на свободе, ну, у
на
вас.
Радио Свобода.
Он мне говорит, что по ночам его слушает полстраны.
Он оптимист, дай ему бог. И двоюродный брат Сергея Карамурза, это печатающегося в газете «Завтра» коммуниста. Значит, вот, если еще учесть, что вам родственникам приходится, насколько я знаю, Николай Михайлович Карамзин, оттуда идет фамилия, то можно сказать, что представлено русское политическое поле довольно широко в вашей фамилии. Вот. Значит, Алексей Карамурза сегодня в гостях «Радио Свобода». Первый вопрос, конечно, вот что из вот этого длинного перечня титула, который я зачел, что для вас самое главное? Вот теория либерализма или политическая практика вашей работы в СПС?
Знаете, меня как-то один раз представили так: писатель-фантаст.
Почему интересно.
Почему писатель? А потому что, значит, он говорит, то есть я говорю, что либерализм в России возможен.
Да, это...
Поэтому сегодня встреча писателя-сатирика и такого...
Писателя-фантаста.
Но я считаю, что я в первую очередь историк, я историк по образованию, и сейчас, вот лет 25, историк российского либерализма, историк российской либеральной традиции. И я показываю, езжу по городам и весям России больше, чем за рубеж, хотя, слава богу, там тоже помнят, зовут, но езжу по городам России и показываю, что в городах России есть русская либеральная традиция, и люди удивляются и возрождают эту память. И таким образом я показываю, что либерализм возможен не только как столичная тусовка такая, знаете, в чем нас иногда обвиняют, а как глубоко почвенная российская внутренняя западническая традиция. Потому что ощущение, что мы Европа, это глубоко укоренено в российском сознании. К сожалению, пока не получается в политической практике. Поэтому я, так сказать, самый главный историк среди либеральных политиков и самый главный политик среди либеральных историков.
Слушайте, вот ну, где-то здесь. Я считаю, что термин «почвенный либерализм» мы должны как-то попытаться внедрить. Почвенный либерализм – это замечательно.
А мне он очень нравится, между прочим, потому что если этого нет в почве, если в калужской почве нет либерализма...
То и не надо в политической,
конечно. То все разговоры о том, что кто-то должен в Калуге голосовать за либерала, смешны. А я показываю, что огромная либеральная почва, просто ее затоптали те же самые люди, или вот наследники их сейчас говорят, что он невозможен. А я показываю, что он было там. Например, установлена там мемориальная доска там Борису Константиновичу Зайцеву, великому русскому писателю, который до 90 лет дожил в Париже. Кстати, близкий друг моего деда и деда Володи, как вы понимаете, да? И человек, который дожил до 90 лет. И представляете, какой был его моральный и либеральный авторитет, когда в 73-м году Брежнев приехал в Париж, российское посольство одним из условий поставило, советское посольство, конечно, а не российское, одним из условий поставило интернирование Зайцева, 90-летнего, в его парижской квартире, чтобы, не дай бог, чего-то не произошло. На всякий случай. И он уже, так сказать, прожил после этого еще полтора года, но он сказал: ага, помнят, значит. Вот каков был моральный... Это первый председатель Союза российских писателей. Ленин лоббировал Горького, а народ проголосовал... Вернее, как народ, президиум всех русских писателей в 19-м году проголосовал за Зайцева. Вот был авторитет и в России постреволюционной, и в зарубежье. Так что вот такие у нас корни,
ну, вот,
такие
вот
у нас.
Вот смотрите,
идеи.
Значит, в политике все корни, все мерится площадями, да, электоратом. Все-таки по сравнению с почвенной имперской традицией, традицией либерализма в России, она утыкается всегда, это всегда утыкается в имена, так или иначе.
Конечно.
А имперская традиция утыкается в практику. Что, гораздо, конечно, гораздо основательнее. Вот давайте попробуем повыяснять размеры вашего оптимизма или, значит, размеры этой фантастики. Ну, давайте поговорим о прогнозах. Давайте поговорим о прогнозах. Или если можно, чуть-чуть подробнее о либеральной практике. Вот в России, а не в Париже.
Ну, в России. Псков устроит вас?
Устроит.
Вот либеральная практика такая. Объявлены выборы в Пскове. Псковское городское, губернское собрание, да? Угу. Сейчас это называется областная дума. Значит, казалось бы, что может быть
Псков? Какой год?
А каком вот сейчас, год? Сейчас, в марте, 11 марта.
Так.
Значит, СПС участвует по полной программе. Значит, я знаю всех ребят, которые в списках. Эти люди, которые на протяжении 5-6 лет очень глубоко копают псковскую либеральную традицию. К сожалению, в России она неизвестна. Она была неизвестна и в Пскове. Вот сейчас 2007 год наступил. Это для меня это год. Год Петра Александровича Гейдена. Человека, которого в начале того века планировали как президента Российской Республики. Вот если бы мы тогда как бы пошли по либеральному пути, это был бы человек, либо он был при конституционном монархии председателем Думы, либо вообще многие говорили, вот готовый президент России. Это великий русский не только мыслитель, либерал-практик. К нему его дальние родственники из Голландии приезжали в имение Глубокое Апочетского уезда Псковской губернии учиться доить коров. Представляете, к нам из Голландии, он давно русский человек, еще при Екатерине его там прапрапрадед пришел служить во флот. Угу. Так вот, граф Петр Александрович Гейден, абсолютно православный русский человек, один из лидеров Первой Думы. Вот мы в прошлом году отмечали этот юбилей Первой Думы. А сейчас 100 лет со дня смерти Гейдена. Он умер в 1907 году. Он был, кстати, учителем Столыпина. Столыпин учился на его работах, потому что он был аграрий-практик, один из теоретиков российского предпринимательства. Не просто как бы так сказать.
Но Столыпин нам известен не как
апологет либерализма. Да, он, кстати, не афишировал вот эту. Он как бы просто ученик. Но у него были и другие учителя. Кстати, он разгонял и Первую Думу, в которой Гейден был. Но вы знаете, что случилось? В 1907 году похоронили в местной церкви. А в 1918-м большевички пришли, взорвали церковь, пытались содрать крест, но трое сверзилось и померло. И пусть они там. Но успели все-таки разгромить могилу Гейдена. Поэтому этот человек, который умер до революции, сам стал жертвой в этом смысле революции. И в Пскове о нем никто не знал, хотя это крупнейший... Кто-то знал, помните, дурацкая работа Ленина «Памяти Гейдена». Единственный человек, который его попытался облить помоями. Не получилось, потому что вся страна плакала. Вся страна плакала. Это настоящий русский либеральный политик из Пскова. Причем из псковской глубинки. Сейчас усилиями, кстати, все говорят, СПС это какая-то там... Именно усилиями Союза правых сил мы восстановили память Гейдена в Псковской губернии, восстановили его могилу и осветили по обряду. Мы сделали школьный музей. Вот об этом ведь никто не знает. А для меня это очень важно. Вот все разговоры, кто там с кем договорится в Пскове. А для меня важно восстановить либеральную традицию в Пскове. И тогда у нас есть шансы в Пскове. Иначе у нас, наверное, их не будет.
Ну вот проблема либеральной практики, скажем, там, последних 10 лет, совершенно очевидно фокусируется, ну, так сказать, не я один обратил внимание, это трудно не обратить внимание, вот так фокусируется на фамилии Собчак естественным образом. Вот вы сами употребили слово «либеральная тусовка». Когда со словом «либерализм», со словом там, «либеральные ценности» начинают ассоциироваться не Гейден, да, и не там, великие русские там, мыслители и практики, в эту сторону думавшие и делавшие, да, а начинает ассоциироваться именно тусовка. Чем объясняются наши там 2-3% коллективные,
да?
Как бы нам прежде всего самим эту тусовку с себя соскрести, потому что, так сказать, жаловаться на то, что народ не разобрался, как-то глуповато. Как бы сделать так, чтобы со словом либерализм ассоциировалось не вот это вот гульбище, а то, о чем вы говорите.
Это старая демократическая идея. Если ты говоришь демократ, и ты говоришь, что народ как бы рационален и способен делать рациональный выбор, потому что демократия – это власть большинства, да, при гарантиях большинства и так далее. То есть доверие к народу. А с другой стороны, народ не выбирает демократов. Вот проблема. Есть вывод, сделан давно и в России, и в других странах. Народ надо просвещать. Нельзя с этим народом, который есть, который оболванивается централизованно. Ну а что от него ожидать? Но нельзя плевать на свой народ. Его надо просвещать. И народ очень благодарен. Вот я за 3 года объездил 50 регионов России. К вопросу о тусовке, да? 50 регионов России. Меня в Париж зовут, а я в Якутск еду. Я в Енисейск еду, потому что там был либерализм. И когда я там открываю доску купцу Востротину, депутату 3-й-4-й думы, министру у Колчака, который потом один из лидеров эмиграции русской был, похоронен в Ницце, кстати, или в Енисейске местному полуякуту, полурусскому Никифорову, то вместе с нами гуляет весь город. И многие люди говорят, какой человек у нас был. Значит, у нас это возможно в Якутии и в Енисейске, который, к сожалению, стал некоторой провинцией сейчас Красноярского края. Это там возможно. Поэтому практика и история, они очень тесно связаны.
Я напомню, что сегодня в гостях у Радио Свобода Алексей Карамурза, историк, доктор философских наук, политолог, член Федерального совета СПС, теоретик либерализма. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу Виктора Шендеровича «Все свободны». И у нас есть звонок от Эмиля Викторовича из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте, Эмиль Викторович.
Алло, вы меня слышите?
Да, говорите.
Я спрашиваю, вы меня слышите?
Да.
Алексей Алексеевич.
Да.
У меня, значит, к вам такой вопрос. Вот вы говорите о либерализме. Но позвольте, со времен Ивана III у нас вертикаль. И чуть она немножко поослабнет, как начинается смута. Например, Александр II – бомбисты, Керенский – Ленин, Сталин. Горбачев, ну, сами знаете кто. Ну, о каком либерализме тут можно говорить? Что-то я никак понять не могу.
А я вам другую цепочку. Это вас так как бы научили учебники. И в общественном сознании действительно такая идея, что либерализм – это чуть ли не источник смуты. А вообще либерализм – это главный борец со смутой. Потому что, когда реакция плодит смуту, а реакция и революция – они близнецы-братья. Потому что, когда затягиваются гайки, они потом рушатся. И вот в этот момент нужны либералы. Я вам приведу пример. Когда у нас были неудачные наполеоновские войны начала 19 века, Александр I позвал Спиранского делать конституцию. Потому что понял, что на одном самодержавии далеко не уедешь. Когда мы проиграли вдрызг Крымскую войну, и Николай I видел подзорную трубу, что уже под Петергофом маячит английская эскадра, а он думал, что он жандарм Европы. А проиграли, потому что воровали в армии так, что у нас ружья не стреляли, а подметки были, извините, из бумаги. И проиграли экспедиционному корпусу союзников на своей территории, вынуждены были затопить флот. Причем здесь либералы? А либералы пришли спасать Россию. Александр II начал спасать Россию, хотя, в общем-то, не был к этому готов, но взял либеральную команду и сделал те реформы, которые очень полезны были для России. Когда мы проиграли русско-японскую войну, Николай II пошел на Конституцию для спасения России. Кто провоцировал? Вы путаете либералов с большевиками или анархистами. Либералы спасают государство, они разрушают его. И, кстати, в 91-м году, извините, когда все грохнулось, очередная вертикаль, и либералы бы не появились бы на арене, если бы это все не грохнулось, мы бы, может быть, еще счастливо просуществовали бы. Но когда все грохнулось, да, пришли вот те фигуры, которые сейчас почему-то считаются разваливающими. И я боюсь другого, я не накликиваю новые беды, но если будет новый вертикаль, они рухнут. Вот тогда снова придет час либералов. Я не накликиваю, повторяю беду, я предупреждаю людей, мы 3 раза уже получили это в России. И не надо наступать на новые грабли. Поэтому либералы спасают Россию, а не разрушают ее.
Еще один слушатель, Михаил из Москвы. Здравствуйте, прошу вас.
Михаил, говорите.
Нету Михаила. Тогда нет, вопрос Михаил. Спежера. Правда ли, что СПС – партия богатых людей, и у нее нет, по большому счету, политического будущего в России? Напомню, что богатых в нашей стране не любят.
Можно перед тем, как вы начнете отвечать? Это дивный вопрос. В русском сознании богатый навсегда или не навсегда срочно с понятием «жулик». Вот толстосум, да, вот сидит, жиреет и так далее. В самом вопросе звучит именно это. Богатых не любят.
Я-то с другой стороны всегда к этому вопросу подхожу. Ну, дорогие друзья, слушатели, мне всегда нравилась не только эта радиостанция, но и ее аудитория. Ну, давайте вместе. Как вы думаете, все богатые в какой партии сейчас? Ну, те, кто вообще с деньгами, если он что-то еще соображает. В какой партии сейчас все, кто хочет защитить свое
деньги.
Богатство, ну, конечно, свои деньги.
Угадали.
Поэтому давно уже...
Это не СПС.
Ну, конечно. Другое дело, что, конечно, мы защищаем собственность. Но я как вот теоретик, назвали теоретик либерализма, вы знаете, для меня собственность, она ведь многогранна. Главные теоретики либерализма говорили, главное наша собственность. Это собственность на достойное проживание собственной жизни. Собственность на жизнь. Чтобы ты жил, а не тебя жили. Понимаете? Вот здесь вся идея либерализма. Поэтому, увы, богатые потихонечку переходят в другие партии. У нас остаются люди среднего достатка. Мы не бравируем тем, что мы совсем бедные. Это было бы иллюзией. Хотя в отношении себя я могу сказать, что приехал к вам на метро. И, кстати, вот кто о чем, а я все про историю либерализма.
На собственном. Проходил,
на собственном метро, да, прошел здесь по Малой Никитской, знаменитый Ленком, да, увидел, который я страшно люблю, как
Малый
театр.
На
Малой Дмитровке. Страшно люблю это место, это вообще заведение, но вспомнил, что здесь проходили либеральные съезды учредительные. Это же был бывший купеческий клуб. Тут выступали Гучков, тут выступал Стахович.
А доска только про Ленина.
Ну, а это везде так. Вы знаете, нет такого города, как Москва, где было бы такое неприятие вот какого-то немножко вот... Ну, чуть-чуть хоть, давай, я же ничего не разрушаю. Это вот там, пусть мой друг Борис Ефимович отбивается там от Харитонова насчет памятника Дзержинского. Я не разрушаю памятники. Я их устанавливаю заново. Но просто в Москве все забито. И когда мы с тем же Борисом Немцовым пытались сказать, ну, давайте Александра освободить. Александр II. Которого убили, да, террористы, не за его либерализм. А это была трагедия. Его любили, он сделал много... И он был москвич. Он родился в московском Кремле. Но там ему памятник разрушил Ленин в 18-м году, как известно. И когда мы сказали, что надо восстановить памятник, все говорят, да вы что, все забито. Здесь стоит Маркс, здесь Энгельс.
Нет, Алексей Алексеевич, у нас нынче не Александр II, в честь Александр III.
Александр
Мы
III.
Будем праздновать Александра Третьего.
Ну, слава богу. Кстати, это может быть анекдот. Я там во все перипетии не влезаю. Но когда нам разрешили все-таки поставить Александра Второго около храма Христа Спасителя, мы говорили, что Александр был там, не расшифровывая. Но был Александр не второй, а третий, и он не стоял, а сидел, как известно. Да? Но в это уже чиновники вникать не стали, и, слава богу, все получилось. Александр II на достойном месте сейчас стоит в центре
Скажем
Москвы.
Скажем спасибо чиновникам, что они не отличают этих числительных.
Знаете, если бы это было главное достоинство, они печенкой чувствуют принципиальные вещи. И вы знаете, очень, очень трудно. Вот на здании Института философии, где я работаю, сейчас, наконец, появилась мемориальная доска Борису Николаевичу Чичерину, выдающемуся русскому философу и избранному московскому городскому голове. Как говорят, что не избирают либералов. Чичерина избрали. Если надо, да, к нему пришла компания купцов, такой есть тоже такой апокриф, с мешком денег, и сказали, вот мы собрали, Борис Николаевич, и хотим, чтобы ты возглавил Москву. Он говорит, ребята, я пишу пятый том «Историю политических учений», я политолог. Говорит, нет, ты в первую очередь честный человек, поэтому поработай. И он сделал, а, кстати, Москва тогда находилась, она разрасталась, а не было, извините, ни конки, транспорт был, канализации не было, и великий интеллектуал Чичерин вынужден был заниматься этим делом. Это к вопросу, выбирают ли вообще либералов? Выбирают, когда это Чичерин.
То есть Бориса Николаевича выбрали еще когда, да?
Еще тогда. А он, кстати, апартаменты его были в нашем институте философии в усадьбе Голицына. Он там проработал, и мы знаем эти мемориальные кабинеты.
Нам дозвонилась Татьяна из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Был устранен от должности царем Александром I в марте 19-го года, когда стало ясно, что в России либерал Наполеон грозит вторжением. Вот когда либеральная французская армия, включавшая себя в...
Ну, мысль понятна. Ну, но мысль понятна.
Я прослушал начало, но я вас понял. Речь идет, конечно, об Спиранском, Михаил Михайлович, об его остатке. Конечно, либерала подставили, и в момент французского нашествия его чуть ли не обозвали французским шпионом. И сослали последовательно сначала там в Пензу, Нижний Новгород, а потом аж в Иркутске он там уже.
Но замечательно в звонке нашей радиослушницы было замечательно, что либеральные войска Наполеона.
Либеральная французская армия. Я вообще ни одну армию не могу вообще назвать либеральной. В том числе и французской. Это может быть там некоторые посетительницы салона мадам Шерер у Льва Толстого как бы думали, что это как бы последователь Вольтера. Я так далеко в своих либеральных студиях не захожу. Армия в этом смысле, она в принципе не может быть либеральной. И правильно, потому что если будет либерализм даже в самых либеральных армиях, там говорят, что израильская хорошая, там написано в казармах просьба не давать советов генералам. Есть такая надпись, понимаете? Поэтому даже там либерализм правильно исключен из казарм, и я согласен с этим. Так вот...
Тема звонка была о том, что чуть опасность, так либералов надо гнать. Вот в сущности, о чем говорила женщина, звонившая.
Вы знаете, потом его позвали, в нужный момент его позвали. И сколько он сделал полезного, Михаил Михайлович Спиранский, в Иркутске, когда все-таки государь решил, что ему надо дать возможность как-то самореализоваться, потому что такой ум, его пытался в свое время обменять, кстати, Наполеон, может быть, ему это повредило в репутации, да, Наполеон, когда встречался с Александром I, говорит, отдай мне Спиранского и возьми любое мое королевство, мне такой человек очень нужен, это были огромные мозги, и в Иркутске, будучи генерал-губернатором, он сделал массу полезного. И мы поставили ему там мемориальную доску. И сейчас, кстати, боремся за то, чтобы площадь Кирова вернулась как площадь Спиранского.
Алексей Карамурза, историк, политолог, теоретик либерализма, в гостях у Виктора Шендеровича в программе «Радио Свобода. Все свободны». Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Буш позвонил мне, а я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Говорит Радио Свобода. В Москве 18:30. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
В Саранске более 1000 человек приняли участие в митинге против повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги и транспорт. Участники акции высказались за отставку мэра, передает корреспондент Радио Свобода. Российская авиакомпания «Вим Авиа» опять попала в поле зрения в связи с задержками чартерных рейсов. В течение суток из-за неисправности самолетов было отложено около 10 чартеров из московских и зарубежных аэропортов. В порту города Балтийск Калининградской области в результате аварии контейнеровоза, шедшего под флагом Кипра, в море вылилось около 2 тонн мазута. По данным МЧС, судно получило пробоины при швартовке. В Дагестане к выборам в Народное собрание республики допущены 6 партий. Среди них «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия». Союзу правых сил, Яблоку, Народной партии, а также еще 3 партиям в регистрации отказано. МВД Великобритании подтвердило, что получило просьбу из Москвы об очередном визите представителей Генпрокуратуры в Лондон в рамках расследования дела о гибели Александра Литвиненко. МВД перенаправило запрос к следователям, занимавшимся делом Литвиненко. Жертвами новых терактов в Багдаде сегодня стали по меньшей мере 15 человек. Вчера при мощном взрыве в столице Ирака погибли 130 человек и более 300 были ранены. Скончался Илья Кормильцев, поэт и переводчик, главный редактор издательства «Ультракультура». Смерть наступила в Лондоне после тяжелой болезни. На ферме в английском графстве Суффолк забито 160 тысяч индеек. На днях на этой ферме начался массовый падеж птицы. Выяснилось, что индейки погибли от смертельно опасного для человека вируса птичьего гриппа H5N1.
На волнах Радио Свобода мы продолжаем программу Виктора Шендеровича «Все свободны». Свободный разговор на свободные темы. В гостях сегодня у Виктора Алексей Карамурза, доктор философских наук, профессор МГУ, историк, политолог, член Федерального совета СПС, теоретик либерализма, президент фонда «Русское либеральное наследие». У третьего микрофона Вероника Баде. У нас есть звонок от Михаила из Москвы. Здравствуйте, Михаил.
Господа, добрый вечер.
Добрый вечер.
Знаете, я хотел, чтобы вы мне помогли. Мне кажется, что со страной какой-то затяжной культурный кризис. Вот смотрите, когда-то давно при Екатерине II к нам ехали самые светлые умы. Ну, например, Леонард Эллер, ни много ни мало был. И работал у нас половину жизни. В 17 году прошлого века у нас происходит катастрофа. Вот этот самый идиот отправляет кораблями лучшие умы страны, обзывает их, значит, известно как. Затем этот уголовник с трубкой, естественно, добивает все, что тут стоит. Ну ладно, и потом, значит, что происходит? Приходит вот наша нынешняя власть. Ну, характеризовать ее бесполезно.
Михаил, если можно все-таки вот на вопрос, давайте, если есть вопрос, мнение ваше понятно.
Вопрос такой, нельзя ли это как-то охарактеризовать вот какой-то одной причиной, типа вот культурного кризиса, который тянется вот уже без малого 100 лет с целой страной?
Понятно, вопрос, я думаю, что тут не в 100 годах, как минимум, дело. Ну, давайте.
Это действительно проблема, но я воскресный вечер, все-таки прямой эфир. Вы знаете, один раз меня на лекциях спросили, а каков ваш критерий русскости? Я сказал, русский – это тот, кто тащит в дом. А тот, кто тащит из дома, видимо, он принадлежит к той категории, куда он тащит.
Нет, все-таки
так,
фантаст.
Да, но дело в том, фантаст. Многие, да, я действительно, но дело в том, что я поддерживаю нашего слушателя, когда он сказал про усатого с трубкой. Его многие сравнивают с Петром Первым, о Петре я написал, так сказать, достаточно много работ, пару книг серьезных. И я скажу, что Петр тащил в дом, а вот Сталин действительно выгонял лучшее из дома. Распродавал лучшее в доме. Хотел дом сделать управляемым. Ну, наверное, не надо их сравнивать. И мне кажется сейчас, действительно, если к нам начнет возвращаться память в наш дом, что у нас здесь огромные традиции, не выхолащивать этот дом, а обогащать его. Знаете, есть такая идея, что умные нации, они признают правду не только победителей, но и побежденных. Вот как с этим работают французы? Я знаю, потому что несколько лет проработал в Париже. Как с этим работают американцы? Ведь у них тоже была гражданская война. Но как они собирают страну, в том числе и реабилитация Юга? Вот недавно «Боги и генералы», наверное, многие смотрели фильм, где знаменитый Роберт Дюваль, который играл вот этого усатого с трубкой и был совсем не похож Сталина.
Да-да.
Здесь играет генерал Ли. Как люди бережно возвращают идею Юга, который был побежден. Как французы реабилитируют Дантона убиенного, Мирабо. Они просто славят одного Робеспьера. Робеспьер аккуратно стоит немножко в стороне. Есть улочка, там что-то знают, как урок. Но люди реабилитируют все свое наследие. К сожалению, у нас до сих пор прославляют начальников. Тех, кто победил. А те, кто проиграл, не имеют своей правды. Слушайте. Вот когда мы начнем в дом возвращать все наше наследие, когда начнем ухаживать за могилами людей, которые похоронены далеко от нас, а это же половина России. Правильно сказали насчет, это, правда, не 17-й год был, 22-й, выслали Бердяева, Франка, Булгакова, Ассаргина. Это люди, которые прославили потом культурную Европу, их надо сюда возвращать. Упокоены они в другом месте. Российское государство, кстати, должно этим заняться.
Вы сейчас сказали, я, простите, что вот в развитии мысли, вы сейчас сказали улочка Робеспьера, да, я вдруг подумал, что, не знаю, есть ли в этом какой-то символ искать или нет, но в Питере есть улица Марат, есть набережная Робеспьера, да?
Я знаю, да.
Да, а улиц по именам русских философов, которые были высланы, нет. То есть есть улицы людей вполне себе, ну,
отношение
к Робеспьеру и Марату,
в
да?
В Москве есть две улицы Степана Халтурина. Да. Одна улица, другой проезд.
Да.
Все московские таксисты, это страшный сон для них. Все матерятся, потому что они не рядом, а чуть-чуть разведены. Это человек, который пытался взорвать Александра II. А мы не могли установить памятник царю-освободителю. А Халтурин, а я живу на углу улицы Кибальчича. Это человек, который начинял бомбы, которым взорвали Александра II. Не потому, что он был крупный там ученый. Он действительно был ученый. Он работал на революцию, на бомбистов.
Да, улицу назвали не за то, что он был ученый.
Не за то, что он был ученый, конечно. И вот, никто об этом не забыл.
Так вот штука в том, что мы международному терроризму, у нас международным терроризмом и нашим, и не нашим названы улицы. И, в общем, Робеспьер, который первую большую кровянку-то в Европе, в общем, и пустил.
Ну, конечно. И французы сумели его отформатировать, как сейчас молодежь говорит, упаковать. Он остается как назидание. Это же тоже француз. Но его никто не словословит. Все а в одной стране. Рязани 40 памятников Ленину. Мне недавно посчитали. Я когда был в Рязани, мне тоже вот в прямом эфире, такой по телевизору, был звонок. Женщина одна говорит, вы правы абсолютно, Алексей Алексеевич. У нас одна из главных улиц называется Каляевская. Я учительница истории. Я знаю, кто такой Каляев. Ну, он, как известно, крупный эсер, бомбист там и так далее. Неплохой парень был, но с замороченными мозгами. Ну, улицу вряд ли ему... Но, тем не менее, по всей России стоят ему улицы. И она говорит, вы знаете... Я все понимаю. Мне даже страшно детям своим рассказывать, кто этот был такой человек. Хотя мы живем все на этой улице. Но вы знаете, может быть, не надо этих переименований, потому что на улице и так неспокойно. Вчера тут взорвали какую-то палатку, вчера подожгли. Я говорю, пока будет улица Каляева, будут поджоги и убийства. Понимаете? Попробуйте чуть-чуть изменить. Потому что в Рязани есть знаменитый... Например, ну вот Александра II говорили, министр образования России, Александр Васильевич Головнин. Прекрасный русский ум. За 4 года министерство Головнина, министр просвещения при Александре II, удвоилось количество начальных школ в России. Неужели он не заслуживает памяти? И только мы, Союз правых сил Рязанский, установил в его родовом имении, которое все разграблено. В 20-х годах какая-то сумасшедшая комиссарша взорвала весь погост, церковь. Все дворовые постройки, это было культурное гнездо, о котором, ну, многие написали, что ездили к Головнину, это действительно было. Это село Гулынки Сапожковского района Рязанской губернии, понимаете, это Глубинка, но это было европейское культурное гнездо, куда приезжали многие иностранцы, когда посещали. Это Головнинский пруд, кстати, его отец знаменитый адмирал, и начинал в этом пруду, так сказать, путешествия свои первые, да. А это его сын, знаменит. Вот адмирала еще помнят, а вот этого великого нет. А Каляева, да. Ну, это нормально или нет? Я считаю, что это не вполне нормально, хотя не призываю...
Смотрите, какая штука получается. Смотрите, какая штука получается. Я только что говорил об этом там полчаса назад, да, с радио «Эхо Москвы», где тоже вопрос патриотизма возник. Патент на употребление этого слова, патент на патриотизм, он, так сказать, его все присвоили другие люди. Вот речи патриотические, они в руках, как ни странно, вот у коммунистов, которые взрывали это все, да, в руках у национал-патриотов. Вот у них в руках употребление слова патриотизм, да, оно у них. Нам, когда мы говорим об этом, надо специально оговариваться и снимать кавычки, как бы, да, объяснять, что мы имеем в виду, когда употребляем это слово. Вот. Есть ли, знаете, тут какие-то возможности попытаться...
Возможности огромные.
Отнять у них, отнять
это дело. Есть великий русский либерал, с которыми согласны даже такие люди, ну, государственного плана, поскольку он написал многие вещи, там, «Великая Россия» у него есть книга. Это Петр Бенгардович Струве, великий русский либерал. Когда его спросили, что такое патриотизм, он ответил осмысленно. И это стало потом темой дискуссии, и многие с этим согласны. Либерализм – это и есть патриотизм. Либерализм есть патриотизм, потому что чужую свободу любить невозможно. Барскую вольницу любить невозможно. Можно любить только свою свободу. Когда человек свободен, он любит эту страну. Если он не свободен, он либо боготворит хозяина, либо, когда хозяин отвернется, вставят, извините, взад ему вилы, как у нас бывали. Холопство по отношению к власти обертывается хамством по отношению к власти. Любить можно только свою свободу, сказал Струве. И, кстати, он пермский человек, Петр Бенгардович.
Слушайте,
и, кстати,
как Белых просто.
А вы знаете, где мы познакомились с Никитой Юрьевичем Белых, моим другом, и, в общем, я на него...
Глава партии СПС, я напоминаю,
для радиослушателей. Да, мы познакомились 8 лет назад, когда это был молодой выпускник университета Пермского. Познакомились на конференции, которую я руководил в Перми, памяти Петра Бернгардовича Струве. Я тогда увидел молодого человека, который тогда уже хотел начинать свою политическую карьеру, и через там, полтора года он избрался уже в Пермское законодательное собрание. Он не сейчас туда избрался. Его прекрасно знают как депутата, надежного, серьезного. Это потом уже стал вице-губернатором. Да? Это было 8 лет назад на конференции памяти Струве, когда мы вместе клали цветы к мемориальной доске, потому что Струве родился там. Великий русский либерал. И потом мы с Белых открывали доску Вейдле Владимиру Васильевичу, профессору университета, который, вот когда говоришь Вейдле в Париже, там все вздыхают, потому что это, для них это Россия. А для нас это вообще никто, потому что его никто не знает. Поэтому, мне кажется, вот есть некоторый поворот у нас. Мы все пытаемся свести историю к практике. Вот когда я увидел, что этот человек, Никита Белых, заинтересован вот в этом наследии русском либеральном, еще тогда не делая политическую карьеру, просто проникся вот самой идеей, что без истории либерализма в Перми не будет никакой пермской либеральной политики. Вот когда я это увидел, я как-то вот с ним сдружился, обратил на него внимание, очень рад, что сейчас он возглавил партию.
К вопросу о либерализме. Считает ли господин Карамурза, что социалистические и коммунистические идеи себя изжили, и осталась только идея либерализма, который, по сути, идея капитализма, но он об этом не говорит, пишет Андрей Васильевич.
Кайтесь.
Это общая гуманитарная идея либерализма. Только в либеральной политике может быть разное. Либерализм – это когда каждый может реализовать себя. И, кстати, в либеральных странах иногда к власти приходят и социалисты. Не большевики, но социалисты. Я не знаю, что там получится, предположим, с Сеголен Рояль во Франции, да, но у нее есть шанс, это социалистка. Но никто не скажет, что Франция – антилиберальная страна. Это либеральная, в которой появляются шансы. И пол Европы, но это, повторяю, это не большевизм. И, кстати, я когда начинал свою деятельность, я начинал с противопоставления социалиста Плеханова большевику Ленину. Я прошел через Плеханова, я прошел через социал-демократию. Я понимал, что это курс на либерализм. И, кстати, Плеханов, социалист, стал одной из первых жертв большевизма в начале 18-го года на своей даче, когда его несколько раз шмонали, извините, там, революционные матросы этого руководителя, как бы, марксизма, да, и он потом сказал, а как вы относитесь к Ленину? Говорят, что это ваш сын. Говорит, если это сын, то незаконно рожденный. Я социалист, а он террорист. Это большая разница. Поэтому к нормальным социал-демократам я отношусь с большим уважением. Хотя в политическом спектре представляю все-таки демократизм либеральный, а не социалистический.
Напомню, что у нас в гостях в студии «Радио Свобода» историк, политолог, доктор философских наук Алексей Карамурза. На волнах «Радио Свобода» программа Виктора Шендеровича «Все свободны». Нам дозвонился Евгений из Москвы. Здравствуйте.
Евгений, говорите.
Видимо, сорвался звонок. Да. Александр из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, прошу вас.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот, я вот хотел спросить Алексея Алексеевича, как именно политолог и теоретик либерализма. Вот, сейчас у нас достаточно много продается литературы, так или иначе посвященной политике, но как бы далеко не вся эта литература, что называется, ее можно читать более или менее внятно. Вот, и хотел бы спросить, чтобы он мог порекомендовать почитать по, скажем так, истории либерализма и демократии в мире, и вот в частности, возможно, современному состоянию как бы этих явлений.
Спасибо.
Спасибо. Я думаю, что это уже не будет рекламой, поскольку интересуются слушатели, правильно? Если я назову три книги под своей редакцией, то это... Но я очень рад этому вопросу. Действительно, сейчас большая, так сказать, вот это вот издательский бум обернулся такой, извините, и теневой стороной, когда просто смотришь, и я там полупомойка иногда, там черт чего издают. А есть действительно вещи серьезные. Вот в качестве истории либерализма рекомендую вам книгу, которая издана фондом «Либеральной миссии» под руководством Евгения Григорьевича Ясина, который вам хорошо известен, под моей редакцией, называется «Российский либерализм. Идеи и люди». Это весь 19-20 век, начиная от Спиранского, о котором мы сейчас говорили, и кончая Андреем Дмитриевичем Сахаровым. Писали лучшие российские историки. Это такое качественное чтение, это 46 биографических эссе в достаточно такой форме и научной одновременно, и популярной. То есть это качественное чтение. Из моих последних книг «Русское либеральное наследие» — это проекты, вот, связанные с восстановлением памяти людей-либералов в провинции. Издано «Открытой России», в свое время Михаил Борисович Ходорковский как бы поддержал этот проект очень быстро, я ему очень благодарен. И, кстати, сделано, я удивился, я издал 20 книг, это сделано очень качественно, недорого и очень достойно. Вот я благодарен за то, что «Открытая Россия» в свое время издала эту книгу. Называется «Наше либеральное наследие». И самая последняя книга, это, которую мы издали уже, «Союз правых сил к столетию Первой Государственной Думы». Она называется «Перводумцы. Книга памяти депутатов Первой Государственной Думы». 906 год. Первый раз русский человек смог свободно выбирать. Кого он избрал? Он избрал либералов. Это для меня очень мощный тест на то, что русский человек, если это человек серьезный, вдумчивый, понимающий, за что как бы он отвечает, он в 906 году послал народными защитниками Первую Думу либералов. От этой плеяде посвящена книга «Перводумцы». Кстати, предисловие очень интересное, грамотное, такое своеобразное с точки зрения политика написал как раз Никита Белых. И это не, так сказать, не рекламная книга, это очень серьезное издание, которое связывает нашу историю с политической повседневностью.
Еще звонок, Эдуард из Петербурга. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Добрый Мне вечер. Бы хотелось сразу напомнить господину Шендеровичу момент того, что при слове патриотизм все сторонники либеральных реформ не то, что там шикали вы, а они ужасно делали глаза и вспоминали только слова, неправильно переведенные, о том, что патриотизм — это последнее прибежище негодяев. Там перевод совсем другой, но это для памяти. Это первое. Второе, мне хотелось бы напомнить слова господина Ясина, вы о нем сейчас только что говорили, Алексей Алексеевич. Вот, он говорил, что я, оставаясь преданным сторонником либеральной демократии, тем не менее убежден, что этап трудных болезненных реформ России при либеральной демократии не пройдет. В России не привыкли к послушанию, поэтому давайте смотреть на вещи реально. Между реформами и демократией есть определенные противоречия, и мы должны предпочесть реформы. Если будет создан авторитарный режим, то у нас есть еще шанс защитить реформы.
А, понятно, понятно. Вот это мнение очень сейчас доминирующее, что нам нужно, нам нужен тиран, чтобы провести реформы, что сами мы не моем. Я выскажу свое скромное мнение по этому поводу. Это такое презрение к собственному народу, вот такая позиция, что народ-то он идиот, давай-ка мы, если народу дать выбор, так он такое навыбирает, поэтому мы сейчас все задавим и сделаем этому народу лучше. Это, если значительную долю лукавства, да, отсюда вынуть, то останется только презрение к собственному народу. Люди, которые так считают, во власти и не во власти, подразумевают, что народ — это быдло. Потому что если не подразумевать, что народ быдло, относиться к нему с уважением, то следует, то я лично, вот, уважая народ России, я подозреваю, что мы можем выбрать, и не обязательно, нам не обязательно нужен кнут для того, чтобы выбрать достойную жизнь. Мы можем как-то сами провести реформу.
Ну, а я добавлю, вы знаете, вот я много этим занимался. Почему есть люди и страны, которые провели успешные реформы, посткоммунистические, да, тоже вышли из этого тоталитарного тупика и провели нормальные реформы? Вот где удалось, а где, как у нас, к сожалению, не удается? Вы знаете, я пришел к выводу, за который готов отвечать, и очень многие эксперты со мной согласны. Страны, которые, да, наводили порядок, но наводили порядок не в обществе, а в государственном аппарате. Это разные вещи. Наведи порядок сначала у себя в конторе. Чего ты лезешь к обществу? Дай обществу свободу и наведи порядок в аппарате.
Вы предлагаете ему просто отпилить равы ножовкой свою собственную руку.
А в аппарате бардак. Конечно. А лезут разбираться в общество. Продают чиновничьи места и делают из них бизнес. а лезут разбираться в общественной организации, так начинают разбираться... считать их врагами народа. Так
нет, они...
Это часть бизнеса их.
Конечно, потому что если не прижать общественные организации, то общественные организации разберутся с конторой.
Ну, в том-то и дело. Конечно. Поэтому у нас, знаете, вот последняя социология подтверждает идею, что у нас люди боятся милиционера больше, чем хулигана. Так вот, разберитесь с государственным аппаратом и освободите общество. Оно само, люди знают, вот это и есть доверие. А я за порядок. За порядок в государственном аппарате. И, кстати, когда мне иногда начинают смотреть, Китай, вы знаете, что по последним индексам Китай более свободная страна, чем Россия?
Да, мы уже, да, мы уже скорее.
А почему? Они наводят порядок в государственном аппарате потихонечку, да, с помощью коммунистической партии иногда, но для этого надо реформировать свою партию, и освобождают общество. Вот все богатство китайское, оно чем заработано? Оно не партией заработано, но заработано инициативой огромных трудолюбивых масс китайского народа.
То есть лучше, что может сделать партия, как это отойти в сторону, не мешать.
Не мешать, кстати, обществу и разобраться внутри аппарата.
Что, кстати, было сделано в ныне проклинаемые 90-е годы, в начале, да? Когда страна стояла просто на грани там голода, когда первое, что сделало, собственно говоря, что сделало правительство Гайдара, с моей точки зрения, не экономическое, оно дало возможность людям самим справиться. Вот государство выяснилось, то государство, которое было, не может накормить, напоить, обуть, не может. Да, ничего нету, голо. Значит, пошли челноки, пошли, государство просто отошло на время в сторону. И народ довольно быстро насытил, накормил, одел, очень быстро. Дикими довольно, там, сказать, путями, да, челноки и так далее, но очень быстро это было сделано.
То есть, когда у нас дают свободу, у нас мгновенно, это годы НЭПа. Если кто-то еще не согласен, посмотрите, как люди вылизывают свои несчастные 6 соток, и как зарастали вообще черти чем колхозные и совхозные поля. Потому что своей жизнью должен заниматься человек. Он нанимает государство и хочет иметь порядок в государстве. Поэтому либерализм – это порядок.
Вот, ключевое слово – нанимает государство. В мозгах на сегодня, после того, что в итоге мы сами с собой делали там как минимум 20 век, в мозгах этой связки нет, что мы нанимаем государство. В мозгах по-прежнему вот то, о чем говорил с восторгом Эдуард, да, вот нужно вот начальника. Начальника, и придите и владейте нами. Да? Это по-прежнему, тут, я думаю, довольно долго еще эта связка будет существовать. Мы не нанимаем начальство себе. Оно себе выбирает народ. Наоборот. Путин себе выбрал народ в виде общественной палаты. Да? Вот он себе выбрал народ. А народ не выбирает никого уже давно у нас.
Это верно. Один раз президент, когда была перепись, помните, сказал, сфера занятий, он сказал, оказание услуг населению.
Да, я
боюсь, здесь есть человек гораздо более остроумный, чем я в нашей аудитории, но я придумал одну вещь, которую как бы хочу сохранить копирайт на нее. После этого, кстати, многие начали писать, что они тоже оказывают услуги населению, особенно отличились члены правящей партии «Единой России», у которой медведь в качестве эмблемы. И я придумал такое оказание медвежьих услуг населению.
Да, ну это...
Если Фондорович смеется, я
вот... Не, я вообще... Я иногда смеюсь над чужими шутками.
Сергей из Москвы, здравствуйте, вам слово.
Алло.
Здравствуйте, Сергей.
Я вам хочу сказать по поводу либерализма. Либералы, свергнув государя-императора, вернее, способствовав его свержению, проложили дорогу к власти большевикам. То же самое после 91 года либеральные реформы Гайдара и Чубайса проложили власть чекисту Путину.
Сергей, мне непонятно, давайте комментируйте.
Нет, ну я недавно закончил текст о 90-летии февральской революции. Я думаю, что должна быть какая-то общенациональная дискуссия, должны быть уже вот сняты вот эти вот заморочки, извините меня, что либералы там что-то. Вы знаете, 17 ноября только монархисты убили Распутина, который рулил страной. Какие либералы? 17 ноября, осталось 3 месяца до февральской революции. Во время войны царь назначил, после поражения войны, можете себе представить, сменил старика Горемыкина на такого же старика Штюрмера, немца с дурной репутацией, по наущению Столыпина, во время войны с Германией. Ну, как вы думаете, что должно быть твориться в народе? Либералы тушили пожар, они не смогли его потушить. Я согласен с этим, что не смогли. На них сейчас свалили всю вину, как большевики, так и ультрамонархисты. Нашли крайних. Так же, как сейчас говорят, видите, что опять развалили страну. Нет,
сейчас это вообще поразительно. Страна была просто, вот такое ощущение, что амнезия у всех, что никто не помнит голодухи, которая наступила в... Я в середине, я это вспоминаю, в середине до всякого, не то что Гайдара, до еще до Горбачева, просто голодные очереди, блокадные в Иркутске, где ничего не было, ни хлеба, ни молока, ничего. Я там в командировке был. Все это забыли. Сейчас выясняется вдруг, что пришел Гайдар и погубил великую страну. Была цветущая страна, а вдруг пришел Гайдар, Чубайс, взяли и погубили. Дивная совершенно, дивная амнезия. Это просто поразительно.
Ну, я добавлю насчет февраля, раз действительно грядет 90 лет, я надеюсь, что как-то мы это все обсудим серьезно. Сформировался центр в России, в Думе сформировался прогрессивный блок, куда вошли не только Милюков, туда вошел Шульгин. Ультрамонархист для спасения России, чтобы было мощное правительство с опорой на массы, на военно-промышленный комитет. Это все во время войны ведь происходило. И что сделал двор? Распутин, там можно грешить на императорскую династию. Вообще это несчастная, конечно, семья, которая была озабочена судьбой сына и так далее. Все можно говорить, но не справилась с управлением та структура. Так же, как в 90-е годы у нас просто рухнула эта коммунистическая вертикаль. Рухнула. И мы что, снова хотим наступить на эти же грабли? Дождаться, когда вертикаль снова грохнется? Повторяю, мы не накликиваем беду, но вертикали грохаются. В 21 веке они просто неэффективны. Поэтому либерализм должен обязательно стать одной из опор порядка русского, нового демократического цивилизационного порядка.
Напоследок эфира мы услышали словосочетание «русский порядок» из уст Алексея Карамурзы, профессора теоретика либерализма. Это другой русский порядок. Я за русский порядок в таком случае.
Я добавил демократический порядок.
А я напомню, что в следующем часе на «Волнах Радио Свобода» продолжение воскресного цикла «Свободный день». После выпуска новостей от «Та» до «Я» передача о русском языке, ее тема – семейный фольклор. Затем программа «Короткая история любви», герой которой Сергей Есенин и Асидора Дункан. Во второй половине часа продолжение велопутешествия по Парижу в передаче «Карт-бланш». И завершит час передачи «События недели. Особый взгляд». У нас в гостях социолог Леонид Седов, ведущий научный сотрудник аналитического центра Юрия Левады. Это была программа «Все свободны» на «Волнах Радио Свобода». В студии вместе с Виктором Шендеровичем и Алексеем Карамурзой была Вероника Баде, продюсер программы Александр Орлов-Сокольский. Звонки принимала Марина Стауне. Всем большое спасибо. Все свободны.
Ответственность за теракт в Эйлате взяли на себя три палестинские группировки.
Благодаря действиям несанкционированного пикета Романа Рудакова удалось перевести в Москву для дальнейшего лечения.
Верните народу выборы!
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Избирательная комиссия отказала старейшей в России демократической партии «Яблоко» в регистрации.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805.